Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Бен Ладэна прынясе палёгку свету, але выказваюць засцярогу, што яна можа выклікаць помсту ягоных паплечнікаў. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства над палідняволеным Александрам Атрошчынкавым.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амерыканскія спецназаўцы, якія зліквідавалі лідэра Аль-Каіды Усаму Бен Ладэна, захапілі таксама дзвюх яго жонак і шасцёх дзяцей. Пра гэта паведамляюць пакістанскія зродкі масавай інфармацыі. Раней смерць Бен Ладэна пацвердзіў аналіз ДНК. Белы дом паведамляе, што амерыканскія вайскоўцы не былі ўпэўненыя ў прысутнасці тэрарыста нумар адзін на штурмаваным аб'екце, пакуль не сутыкнуліся з ім твар у твар. Навіна выклікала станоўчую рэакцыю па ўсім свеце, у тым ліку з большага і ў ісламскім. Прадстаўнік лібійскіх паўстанцаў у Бенгазі палкоўнік Ахмед Бані павіншаваў ЗША са знішчэннем Усама Бен Ладэна і выказаў спадзяванне, што лёс савудаўскага тэрарыста неўзабаве напаткае і Муамара Кадафі. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон пракаментавала забойства Бен Ладэна наступным чынам.
Even as we mark this milestone.
Адзначаючы гэтае дасягненне, мы не павінны забывацца, што бітва супраць Аль-Каіды і яе тэрарыстычнага сіндыкату не скончыцца са смерцю Бен Ладэна. Насамрэч, мы павінны скарыстацца гэтай магчымасцю, каб узмацніць сваю рашучасць і падвоіць высілкі.
У Трыпалі сёння прайшло пахаванне аднаго з сыноў і трох унукаў Муамара Кадафі. Паводле ўладаў, яны загінулі пры авіяналёце сілаў НАТА на лібійскую сталіцу. Паведамляецца, што падчас атакі Кадафі знаходзіўся ў гасцях у доме забітага, але сам застаўся непашкоджаным. У нядзелю натоўп дэманстрантаў у Трыпалі разграміў будынкі амбасадаў Вялікай Брытаніі, Італіі, ЗША, а таксама місіі ААН. Пасля гэтага Вялікая Брытанія абвясціла пра высылку лібійскага амбасадара, ААН абвясціла вывадзе сваіх супрацоўнікаў з краіны. Тым часам войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі сёння пачалі новы наступ на пазіцыі паўстанцаў каля гораду Місурата. Паводле апошніх звестак, 13 чалавек забітыя і дзясяткі параненыя. У Ізраілі сёння адзначаюць дзень катастрофы і гераізму, памяць паўстання габрэяў у варшаўскім гета ў 1943 годзе. Паўстанне пачалося 19 красавіка і было здушана войскамі СС 16 траўня. Дата пачатку паўстання паводле габрэйскага календара 27 нісана сёлета прыпадае на 2 траўня. У Ізраілі сёння сырэны а 10 раніцы абвясцілі агульнанацыянальную хвіліну маўчання ў гонар 6 мільёнаў габрэяў, якія загінулі на тэрыторыях пад кантрольных нацысцкай Нямеччыне. У Польшчы каля 7 тысяч чалавек прайшлі маршам да былога канцэнтрацыйнага лагера ў Асвенцыме. Міжнародная супольнасць ушаноўвае ахвяр галакосту 27 студзеня. У 2005 годзе Генеральная асамблея ААН абвясціла гэтую дату Міжнародным днём памяці галакосту. У Сырыі ўрадавыя войскі працягваюць спробы здушыць масавыя антыўрадавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сёння ў часе аперацыі сілаў бяспекі па ўсёй краіне былі забітыя прынамсі 10 дэманстрантаў, амаль 500 затрыманыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Бен Ладэна прынясе палёгку свету. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства на палітвязнем Александрам Атрошчынкавым. Пра гэта ды іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. Навіна пра ліквідацыю ў Пакістане асабы Бен Ладэна, тэрарыста нумар адзін, выклікала ў свеце бурную рэакцыю. Заходнія палітыкі назвалі смерць Бен Ладэна трыумфам Вашынгтону, некаторыя схільныя разглядаць яе як пачатак канца тэрарызму. У той жа час у ісламскім свеце гучаць абвінавачанні на адрас ЗША ў тым, што яны працягваюць праліваць кроў мусульманаў. Да прыкладу, пакістанскі рух «Талібан» заявіў, што пасля забойства Бен Ладэна мішэнямі ісламістаў стануць прадстаўнікі ўладаў Пакістану і ЗША. Прэзідэнт ЗША звярнуўся да ўсясветнай супольнасці з паведамленнем пра гібель лідара Аль-Каіды, а таксама падзяліўся некаторымі падрабязнасцямі таго, як рыхтавалася і праводзілася аперацыя па захопу Бін Лядэна. Расказвае Юрый Дракахруст.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў, што заснавальнік і лідар міжнароднай тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Каіда Усама Бін Ладэн быў забіты сіламі ЗША на тэрыторыі Пакістана.
Смерць Бін Ладэна стала самым значным дасягненнем на сённяшні дзень у намаганнях нашай краіны, каб перамагчы Аль-Каіду. Аднак яго смерць не азначае канец нашых намаганняў. Няма сумневаў, што Аль-Каіда будзе працягваць атакі супраць нас. Мы павінны і мы будзем праяўляць пільнасць дома і за мяжой.
Бін Ладэн быў абвінавачаны ў датычнасці да вялікай колькасці тэрарыстычных нападаў. У тым ліку да тэрарыстычнай атакі на Вашынгтон і Нью-Йорк 11 верасня 2001 году, у выніку якой загінула каля 3000 чалавек. Пасля аб'явы аб смерці Бін Ладэна тысячы людзей сабраліся ў Нью-Йорку на месцы сусветнага гандлёвага цэнтру і на Таймс-сквер. У Вашынгтоне людзі сабраліся ля Белага дому, яны размахвалі сцягамі, выказваючы вялікую радасць. Прэзідэнт Абама сказаў, што ён быў паінфармаваны ў жніўні мінулага году пра магчымае знаходжанне лідара Аль-Каіды. Першапачатковай мэтай было захапіць Бін Ладэна жывым. Але ў выніку ўчорашняй перастрэлкі ў горадзе Аббатат, у 50 кіламетрах на поўнач ад Ісламабада, сусветны тэрарыст нумар адзін быў забіты. Падчас аперацыі разбіўся амерыканскі гелікоптэр, аднак, паводле прэзідэнта Абамы, ніхто з амерыканскіх службоўцаў не пацярпеў. І, як паведамляецца, лідар Аль-Каіды пахаваны ў моры. Яго цела было пахаванае паводле ісламскай традыцыі. Міжнародная супольнасць вітала ліквідацыю Бін Ладэна. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Джеймс Кэмерон заявіў:
«Перш за ўсё мы павінны думаць пра ахвяры гэтага атрутнага экстрэмізму, за які гэты чалавек нясе адказнасць. Вядома, ніхто не можа вярнуць сем'ям іх сваякоў, якія загінулі ад тэрору, але яны ведаюць, што чалавека, які быў адказны за тыя жудасныя атакі, больш няма».
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адзначыў упартасць Злучаных Штатаў у пошуку Бін Ладэна і назваў яго смерць галоўнай падзеяй у сусветнай барацьбе з міжнародным тэрарызмам. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль сказаў, што смерць Бін Ладэна павінна паслужыць папярэджаннем для іншых тэрарыстаў і лідараў тэрарыстычных арганізацыяў. Масква вітала смерць лідара Аль-Каіды як вялікі поспех, дадаўшы, што яна гатовая актывізаваць сваё супрацоўніцтва з Вашынгтонам у барацьбе з тэрорам. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш назваў смерць Бін Ладэна перамогай Амерыкі. Ён падкрэсліў, што барацьба з тэрарызмам працягваецца, але сёння Амерыка паслала яснае паведамленне. Незалежна ад таго, колькі часу спатрэбіцца, справядлівасць будзе ўсталяваная.
Расказваў Юрый Дракахруст. А адказы беларускіх палітыкаў і палітолегаў на пытанне свабоды ці стане пасля забойства кіраўніка Аль-Каіды спакойней на свеце запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-е скликання Мячеслав Гриб мяркуе.
Тут цяжка сказаць адназначна. Можа, крыху спакайней стане, таму што ён быў галоўны ў гэтай агіднай справе. Але на вялікі жаль, як мне здаецца, ён не адзін. Можа, помсціць за яго пачнуць яго саплечнікі. Это я таксама не выключаю. Я б хацеў бы, каб было цішэй. Я думаю, што ўсе нармальныя людзі хацелі б, каб было цішэй. Але ж тэрарысты ёсць тэрарысты. Это ж нікому не сакрэт, што ён не адзін жа быў, гэта цэлая арганізацыя. Кіраўніка забілі, засталіся яго паплечнікі. Як яны будуць сябе паводзіць, цяжка сказаць.
Мячеслаў Грыб аддае належнае Злучаным Штатам Амерыкі, якія хоць і праз 10 гадоў, але дасягнулі сваёй мэты.
Калі паставілі мэту, яны яе дасягаюць. Гэта пахвальна, трэба сказаць, што яны нікому нічога так не спускаюць і нічога не забываюцца. Нармальная з'ява, але ці вырашыць у барацьбе з тэрарызмам забойства кіраўніка адной з арганізацый. Я сумняваюся.
Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, звяртае ўвагу на тое, што Усама Бін Ладэн незвычайны тэрарыст.
Гэта інакавая фігура, гэта сімвал тэрарызму. І таму натуральна, што гэта сцяг усіх тэрарыстаў у свеце. І то яго, што сарвалі, знялі, натуральна, што гэта паўплывае. Правда, трэба чакаць нейкіх кароткачасовых успышак, як рэакцыі на смерць, як нейкай помсты. Але ў любым выпадку зараз тэрарызм на нейкі час застаўся без свайго сцяга, без свайго сімвала. І псіхалагічна, і палітычна гэта моцна значная перемога, и натурально, что это будет ослаблением для терроризма.
Сергей Костян, старшиня Белорусского славянского комитета, былый депутат Палаты представников, разважая.
Справа не у Бен Ладене, а у тем, якая створилася после развала Советского Союза и социалистической системы, яким створилася и зробилася межсупольництво. Межсупольное громадство. Причем тут Бен Ладен, коли Захад организовал войну супрот Ливии? Причем тут Ладен? Коли вот гэтые так называемые народные або антинародные революции, якія проходять у Йемене, в Египте, в Тунисе. И это ж не связано никак с Бен Ладеном. Поэтому я лечу, что коли гэтай саправду забили Бен Ладена, то тишей от гэтага не будет. Бо треба переглядать у целом все становишь у международном супольнице. Только после этого можно сподеваться, что будет некий супокой.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич тешится ликвидацией террориста номер один.
Я выбыл, что американцы продемонстрировали то, что они то еще и умеют. Вот это часу там не вельми это все было ловко. Але там обозление, это ж система. И одна особа, я думаю, что она вельми мало что вырашить. Але я тешусь, потому что то, что он учинил, это жудостно.
Политолог Андрей Федоров меркуя.
Широ кажучи, я не упэўнены, что ситуация в свете істотна зменится. Я боюсь, что эта особа поспела подрыхтовать. Выховать отповедные кадры. У некой ступени на первый час можно и сутишиться, але, на жаль, головное это то, что есть такие люди, для яких эта идея, якая пановала у Бен Ладена, так само будет пановать, и они будут протягивать ягоную справу.
Политолог Андрей Федоров. Як зменится активность международного терроризма после забойства Усамы Бен Ладена? Такое питание мы задали наведникам нашего сайта. Отказы размерковались наступным чином. Активность международного терроризма зменшится, меркуя каля 20% наведников. То, что она повеличится, личит каля 24%. И то, что она нияк не зменится, личит 56%. Вы так само можете выказаться на нашем сайте.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Такое ж питание, як и наведникам сайту, мы задали жыхарам Магилёву. Таким чином, як вы лічыце, после знищения Усамы Бен Ладена ці зменшится у свете терроризму? Отказы жыхары Магилёву.
Лишь бы не более того существующего на сегодняшний день. Не все решают личности. Существующая обстановка обычно выращивает любого человека. Наступает какой-то новый цивилизационный перелом. Что-то такое должно происходить обычно, так и бывает.
Конечно нет. Это ж Бен Ладен из Назарета, откуда он появился, кто его создавал. В холодные времена он появился. Он был человек, который нес ненависть, что ли. Найдется другой.
Как было, так и будет. Мир так устроен. Один человек, в принципе, в мире ничего не решает. Решают деньги и решают идеи.
Мусульманская община после этого больше бы... Да, все-таки это их лидер был, их экстремистской части. Какая-то месть последует. Мне некоторое время нужно держать ухо востро. Мир без Усамы Бен Ладена привык не жить.
Да нет, один человек весь мир, что ли, запугал. Не он командовал, просто надо было свалить на одного. Что было, то и будет.
Я не так сильно верю в то, что его действительно уничтожили, убили. Во-вторых, все равно будут находиться люди, которые смогут... занять его место. Слишком много, я думаю, недовольных, обиженных, может быть, оскорбленных нынешним положением в мире.
Смерть Бен Ладена ничего не решает. Нет Бен Ладена, другой Бен Ладен будет. Под его именем другой встанет человек. Ничего это не решит. Господь дает человеку, в принципе, то, что он желает. Человек желает крови. Он его напоит этой кровью. Если человек желает мира, он даст ему мир.
Вроде бы Бен Ладена давно не слышал уже, года два. А все по-прежнему еще хуже стало. Так что, я думаю, будет все как обычно. В Ливии есть бардак. Идет. Ну, вся Азия.
Не уменьшится, не увеличится. Я думаю, что и Усама Бен Ладен не особо напрягал вот, ну, в плане свет. А американцы хай борются.
Не успокоится. Придет другой человек и будет то же самое. Сколько вот терактов там в Минске, сколько в России. Люди уходят и приходят новые. Но не каждый человек настроен мирно. Люди все жадные какие-то стали. Каждый человек хочет власти. И так будет продолжаться.
А питание на улицах Могилёву. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Лядена принесе полегку свету, але выказывают застерогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Американская правооборонная организация Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Беларусь отвели 190-е место со 196. Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что берет шефство над белорусским политвязнем Александром Атрошенковым. 3 травня в Брюсселе отбудется подписание документов по створению парламентской ассамблеи программы Евразвязу «Усходнее партнерство» – Euronest. Праца ассамблеи начнется без представников Беларуси. У Беларуси треба перейти от администрационных до рынковых механизмов набыття жилья. Такую думку выказывают у Палаты представников. Только один из шести жыхароў земли живе в Украине, где сродки массовой информации свободные и незалежные. Такая выснова зробленная у сёлетнім штогадовым докладе организации Freedom House, які был обнародованы сёння у Вашингтоне. У гэтым докладе Беларусь змешчана на 190-е место паміж Кубой и Бірмай. Горш, чым у Беларусі, ситуация со свободой слова только еще у 5 краинах, рассказывая Олег Грузделович.
Усяго в гэтым рейтингу свободы слова за минулый год 196 краинов. На 195-м месте находится Туркменистан, а спис замыкая Полночная Корея. Беларусь поводле праабаронцаў Freedom House опынулася на 190-м месце на апошніх прыступках рейтингу. Намеснік старшыні неўрадавай журналісцкай арганізацыі БАШ, Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец заўважае, што гэтая ацэнка была зробленая без уліку апошніх падзей на медыярынку Беларусі. У прыватнасці наступу на самыя буйныя незалежныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву». Іх прапануе зачыніць Міністэрства інфармацыі на падставе прэтэнзій адносна асвятлення недаўняга тэракту ў мінскім метро. Калі гэта ўладам удасца, рэйтынг свабоды слова ў Беларусі будзе падарваны канчаткова, мяркуе назіральнік. Магчыма, пад прэсінг уладаў падпадаюць выключна выданні нацыянальнага маштабу. Паводле Андрэя Бастунца, на абласным і раённым узроўнях сітуацыя са свабодай слова летась была не лепшай.
Самы красамоўны такі паказчык на выставу СМІ ў Беларусі, якая пачнецца 4-го ўжо траўня, дык на яе не дазволілі выставіць стэнд Асацыяцыі рэгіянальных выдаўцоў. За мінулы год мы фактычна згубілі две рэгіянальныя газеты. Гэта «Бабруйскі кур'ер», які па фінансавых прычынах перастаў выходзіць, і «Івацэвічская газета для вас». Выдавец не вытрымаў пастаяннай напружанасці ў гэтым бізнесе. З тых выданняў, якія былі выбрашаны ў свой час з сістэмы распаўсюду, БАШ недавно праводзіў яшчэ раз сверку, усе выданні не вырашылі гэтых праблемаў. І калі мы называем зараз меншую лічбу, чым раней, і колькі выданняў маюць гэтыя праблемы, гэта звязана толькі з тым, што, ось, як я ўжо сказаў, некаторыя газеты закрываюцца. А так праблема застаецца не вырашаная.
Паводле Андрэя Бастунца, незалежныя выданні ў Беларусі не ў стане нармальна развівацца не толькі з-за адміністрацыйнага ціску, але з-за эканамічнай дыскрымінацыі. Ім адмаўляюць у распаўсюдзе праз сістэму распаўсюду, якую манапалізавала дзяржава. Адмаўляюць у паслугах дзяржаўныя друкарні, а дзяржаўным прадпрыемствам негалосна загадана не размяшчаць рэкламу ў недзяржаўных выданнях. Алесь Беляцкі з праваабарончага цэнтру «Вясна» азначае невыпадковасць зніжэння рэйтынгу свабоды слова ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, гэтае зніжэнне адбылося ў звязку з агульным пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
Натуральна, што вось гэты наступ на друк гэта толькі частка агульнага такога паходу Лукашэнкі і ягонай каманды на дэмакратычныя свабоды ў Беларусі. Гэта моцна праявілася пасля 19 снежня. Вось мы зараз бачылі, колькі было адмоваў у правядзенні пікетаў, мітынгаў, прысвечаных Чарнобылю, нават да гэтага даходзіць, што такія драматычныя всеагульныя даты улады спрабуюць як бы забараніць вось баючыся грамадзянскай актыўнасці. Мне падаецца, што падчас от выбараў, асабліва тое, што адбылося і адбываецца зараз у Паўночнай Афрыцы, на Бліжнім Усходзе, у арабскіх краінах, гэта вельмі моцна напалохала беларускія ўлады, і яны взялі курс на абмежаванне грамадзянскіх правоў і свабодаў. У нас дзясяткі палітычных вязняў з'явіліся, і ўвогуле такое адчуванне, што ўлады проста ігнаруюць усе цывілізаваныя нормы паводзінаў, уціскаюць от усе свабоды, якія датычныя ўсіх беларускіх грамадзянаў, ну, паглядзім, мне здаецца, це бесперспектыўна.
Олесь Беляцкий с правооборонного центра «Весна». Доклад Freedom House классификует ситуацию сродков массовой информации у 68 краинах света как свободную, у 65 как частково свободную и у 63 как несвободную. Наибольшей свободой слова по уле Freedom House тешатся люди у Финляндии, Норвегии, Швеции, Бельгии, Исландии и Люксембургу. Як репресивные режимы змагаются со свободой слова в интернете? Этой теме присвеченная справоздача Комитету обороны журналистов, якая была обнародована сегодня напередодні Сусветного дня свободы друку. Кіраўнік проекту Дэнні О'Брайен подкресливая, что наибольш упарта со свободой слова в интернете змагаются те улады, якія демонструют такую ж упартость у змаганні со свободой традиционных медиа. У ліку країн, які подавляють свободу слова в інтернеті, Дэнні О'Брайен називає Китай, Бірму, Росію, Білорусь і Казахстан. Ви слухаєте Радіо Свобода. І після обвістки нагадаємо об процесах політв'язнів.
Чим можна потлумачити грубу лаянку Олександра Лукашенка на адрес старшині Єврокомісії президента України? Які міжнародні наступства буде мати закриття газет «Народна воля» і «Наша Ніва»? Наколькі тяжкі умови, які вилучає Росія для видачі Білорусі врятувальних кредитів? Над гэтымі темами у праскім акценті разважаюць політологи. З Мінску Андрей Федоров, з Москвы Кирилл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар.
Слухайте эту передачу в нашей сегодняшней программе «Поздней». После выходных протягнутся незавершенные и распочнутся новые судовые процессы по справе небыто массовых беспорядков у день президентских выборов. 5 травня у лику инших обвинувачных будут судить былого кандидата у президенты Владимира Некляева. Подтримать поэта и политика приедет со Сморгони ягоный брат Иван, якого сегодня наведал наш корреспондент Игорь Корней.
Іван Прокопович Некляєв на пенсії. Апошні гади живе в батьковській хаті, що на вулиці Богужевича у Сморгоні. Жонка Світлана вирощує козочок і пернатую живність. Сюди частяком навідався з Мінська брат Владимир. Разом вони любили посидіти під розвісистою яблуней. Тепер поет Некляєв сидить під вартою. І кільки ще буде довжитися словами спадара Івана гети театр абсурду, сказати складано.
Ставлення змінилось давно. Після того, як йому прийшлося покинути державу, поїхати в Польщу, потім в Фінляндію. І як тільки узнавали, що я рідний брат, практично зі мною контракт переживався. Последніх два роки до пенсії я уже не работал, потому что бесполезно идти только дворником. Хотя я инженер высшей квалификации. Никакой разницы нет, или это Сморгонь, или Минск. Система, она работает стабильно, четко.
Еще за советским часом Иван Некляев працевал у Центральном аппарате Державного комитета сельгостехники, начальником цеху на заводе роботов, военном предприемстве сродков комплексной автоматизации. Але при конце 90-х довелось отчуть выдатки небеспечного свояства. Нежаданне трываць такое перадузятае стаўленне ўрэшце і прывяло да вытокаў на радзіму. Цяпер, як асоба зацікаўленая, Іван Некляеў пільна сочыць за палітычнымі працэсамі і не разумее, як служыцелі Фэміды надалей збіраюцца жыць з такой калекцыяй замоўленых выракаў.
Гэта суд. Я смотрю вот сейчас Санникова. Свидетель ходил вот по площади, фотографировал, там чистая площадь. Да я знаю, что брали только термоса, потому что хотели их до утра стоять. Вот что говорили взять с собой, допустим, если кто идет на площадь. А то понабирали каких-то вил, кто-то с топором шел. Ну это ж вот надо ж сумасшедшему быть, даже такое придумать. Не, документы не взяли. Где вы не пришли этому? Надо проверять. Так а что проверять? Вы же сами знаете, что проверять не надо. Все состряпано нитками гнилыми. Все равно будут копаться.
На переконание Ивана Некляева суд над братом и активистами ягоной команды мусит стать показальным удвойне, покольки на той момент еще дейного кандидата в президенты нейтрализовали литерально на полдорозе до початку запланованного митингу Депадеева на площади. И коли криминальную справу супроть політичних активістів улади маються довести до логічної розв'язки, то бок з реальними термінами зняволення, то факти жорсткого обходження з опонентами режиму спускаються на тормозах. Іван Некляєв у гэтым зв'язку нагадвае. Прикладом лёс пададзенай у праваховныя органы заявы аб збіцці Владимира Некляева невядомы дагэтуль.
Как это нельзя выяснить, кто избивал? Ведь там же не один человек. Там же была группа спецназовцев, которые совершили это преступление. Что там было бить, боже мой? Он сам чуть ходил уже. У него одна нога травмирована с детства, с юных лет. Он всю жизнь так прихрамывал, у него мениск был треснутый, коленка, чашечка. Крупов, будем так говорить, хоть и молодой. А тут взяли еще 65 лет дубиной по голове.
По 19 снежня бумерангом вернулись до семьи Некляевых. Спадарыня Святлана, жонка Івана Пракоповіча, якая пасля заканчэння кансерваторыі ўсё жыццё адпрацавала харавым дырыжорам у Менскай музычнай вучэльні імя Глінкі, цяпер мае магчымасць ацаніць ступень свабоды некалькі іншай сацыяльнай групы беларускага насельніцтва.
После того, как с Володей так случилось, соседи боялись здороваться. Я выхожу, там хотела слово-то, они шарахаются, они боятся. Это люди, которые всю жизнь здесь прожили и знают. Ну, это же страшно. Чего тебе бояться? Основная часть нашего народа, пусть это грубо, резко, но это быдло. Но этим сделало нас государство. Необразованным быдлом. Ведь стадом таким легче управлять. Как он говорил, им чарку и шкварку, и больше ничего не надо. У них никаких потребностей больше нет. Но теперь уже не видят их дети. Да он никогда не поднимется. Вернее, нет, он поднимется, но после того, как многое изменится...
После того, как Владимиру Некляеву переквалификовали обвинувачение за организацией массовых беспорядков на организацию деяний, которые грубо порушают громадский порядок, лидеру компании «Говори правду» погрожая не 15 годов зняволення, а только 3.
Депутат німецького Бундестагу Кристоф Штрессер заявив, що бере шефство над політзняволеним Олександром Атрощенковим. Раніше ще двоє депутатів заявили про шефство над Дмитром Бондаренком і Андреєм Санніковим. Кампанію шефства над політв'язнями ініціювала правооборонча організація «Лібереко». Тема «Режим і ягоні опоненти» заосюди присутніше і у «Звонках на свободу».
Вось наш президент поехал в Туркменистан. Я это одобряю. И он поехал для того, как набыть добрую работу для наших людей, как мы могли заробить добрые заробки. А Туркменистан – это богатая держава, и она богата и нафтой, и газом. И это вельми добро, что он был. Бо и он клопотится об нашей державе. Ну, а что дотычется до наших оппонентов, наших этих, там, Дашкевича, там, этого Статке, там этого еще как его, ну одним словом наших этих проводеров, им говорили, их предупредили, не идите на площадь, бо будет дрянно вам, это антидержавно, супроть закона, и они не послухали.
Не той справой займаемся. Судить людей, которые должны працевать, а они сидят за кратами. И зараз судить по полной программе и довольно слова. Ну, всем зрозуміло, что вины у них, как той кот наплакал. Ну, хочет доказать, что они шли, как сбивать милициянтов, а не наоборот. Ну, кто этому поверит? Ну, несерьезно, это обвинувачение. Это с щитами и с дубинками, а это с вудочками.
Леди Зинаида Бондаренко, мы гоноримся вами, слынной белорусской, интеллигенткой, мудрой женщиной. Удячны за лист, у яким так мудро, переконавча вы промовили не только як до президента, але як до нашего громадянина, батьки детей, до человека, отказного за життё и гонор кожного из нас.
Только что прослухала передачу «Звоночки». Один там мужчина, выступая на оппозицию. У всем виновата оппозиция. Який неразумный человек. Як это может быть у всем виновата оппозиция, коли в Беларуси так дрянно? Коли они все сидят по тюрьмах. И они не могут нигде слова сказать. За каждое слово карают их. И они боятся, что их посадят, утекают за границу. Что ж они могут доброго сделать в нашей стране?
Я часто задавала себе вопрос, как много надо дать представителям властной, судебной и карательной системы, чтобы они нагло и открыто попирали даже очевидные и прописанные законом права простых граждан. Ответ я услышала от простой женщины. Они знают, что на всех их никаких тюрем не хватит, какой бы справедливой ни была следующая власть в Беларуси. К величайшему сожалению, люди в целом существа слабые духом и легко находят оправдание, чтобы продать свою совесть или прикинуться дураками.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. И еще одно опитання свободы. Хто виноватий у тим, що у Білорусі узнік фінансовий кризис? Ось які откази ми почули на вулицях Івацевичів.
Нечем закупить товар. Весь товар ждет в валюте. С Польши, с России и так далее и тому подобное. Доллару не купишь. Там наши рубли никому не нужны. Правильно? То все любой же знает. Наверное, кредиты перестали нам давать. Нет кредитов, нету долларов. Значит, банки не исчезли. Не могли они вывести всю валюту на эти автомобили. Это нереально, да. Отмазка просто. Пришел в магазин, строил материалы. И мужик говорит сейчас, мне полный мешок белорусских денег. Что мне, сжечь их, что ли? Что я за них куплю? Вот что все, что стало, взял. Ну, еще через неделю, говорит, и это разберут. И дальше что мне говорит это самое? Магазин, конечно, закрывали. Все, у меня нету это самое. Товарооборот. Все. Я не могу ничего купить.
Я думаю, это не простые люди в этом виноваты. Кто сверху?
Не знаю, скорее всего, может. Самые люди виноваты. Может, власти виноваты. Причина? Я думаю, что вывоз валюты за границу в связи с этим подорожанием таможенными пошлинами на машины. Вся валюта уходит за кордон. У нас в республике не хватает валюты, поэтому нету валюты. Я не знаю, почему наши власти не выкидывают валюту.
Говорят, что машины, это скупка машин, да, все доллары вывезли. Не знаю. А, не знаю.
Нормально все.
У нас его нет.
Знаете, даже не знаю.
Наверное, наши банковские какие-то руководители, скорее всего, за нас какой-то, наверное, политикой.
Не хочем отвечать на такие вопросы.
Что вы задаете очень-очень глобальный вопрос.
Одним словом не ответишь.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять.
На питание, кто виноват и у тем, что у Беларуси возник финансовый кризис, отказывали жихары Ивацевичу. Вы на хвалях Радио Свободы. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Ладена принесе полегку свету, але выказывают застарогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Freedom House заместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Депутат немецкого Бундестага Кристофер Швессер заявил, что бере шефство на политвязнем Александром Атрошенковым.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – міжнароднае становішча Беларусі ў люстры падзеяў тыдня. Чым можна патлумачыць грубую лаянку Александра Лукашэнкі на адрас старшыні Еўракамісіі прэзідэнта Украіны? Якія міжнародныя наступствы будзе мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва»? Наколькі цяжкія умовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынер.
Барозу і іншыя казлы. Такія словы прагучалі з вуснаў прэзідэнта Беларусі на гэтым тыдні. Дасталося ўкраінскаму калегу прэзідэнту Віктору Януковічу, у якім Лукашэнка ўбачыў вашывасць. Нагодай для такога потоку красамоўя стаў канфлікт вакол запрашэння беларускага кіраўніка на Чарнобыльскую канферэнцыю ў Кіеў. Паводле чутак, старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што не паедзе на канферэнцыю, калі там будзе Лукашэнка. У выніку апошні застаўся дома, ну і адкрыў ды не паехаў на сустрэчу з украінскім і расійскім прэзідэнтамі ў Чарнобыль. Вось чаго збіраўся дамагчыся беларускі кіраўнік, аблайваючы сваіх партнэраў. Ён спадзяваўся, што яны спалохаюцца, пайдуць на саступкі. Тут варта адзначыць, што яшчэ на мінулым тыдні кіраўнік Беларусі выказваўся пра неабходнасць, непазбежнасць прымірэння з Еўропай. Ён казаў пра гэта падчас паслання народу і нацыянальнаму сходу. Але наўрад ці называнне сваіх патэнцыйных партнэраў казламі, быкамі, вашывымі, ну, можа спрыяць прымірэнню, дык у чым жа мэта, у чым быў разлік? Андрэй.
Тяжко не погодиться с вашим опошним замечанием на конт того, что выказывающие такие образы у адрес своих партнеров, те суразмолцев, те еще кого можно досягнуть значное поляпшение в всяким разе у относинах. Але тут в уголе довольно дивная картина складается. То есть сгаданное вами послание белорусскому парламенту и народу отбылось 21 красовика. В той же час донорская конференция, на якой был Барозу у Киеве и на яку якую нібито мусив їхати Лукашенко, але не поїхав із-за гэтых всіх акалічностей, відбулася 19-го. Тим не менш, 21-го ніяких заувагаў, претензій виказано не було. І вони чомусь вирвалися аж на 26-го. Ці не відбулося нешта за гэты час такого, що примусило беларускага кіраўніка пайсці на такі крок. Я все ж не лічу, што гэта было зроблена наўмысна. І, на мой погляд, тут хутчэй эмоцыі перасілілі палітычны разлік. Хутчэй за ўсё нешта здарылася, і вось гэта і выклікала такую жорсткую рэакцыю. Ну а тое, што гэта ніякім чынам не будзе спрыяць паляпшэнню адносінаў ні з Украінай, ні з еўразвязам, тут, на мой погляд, это на вот обмеркование не подлягает.
Кирилл, а як вам бачатся мотивы гэтага усплёску? Вось Андрей казал про то, что магчыма штосьці отбылося. Ну, вось отбылася сустрэча Медведева и Януковича у Чернобыле. Может быть, это с гэтым связано? И, дарэчы, в этих, на своих шчыраваннях Лукашенко и гэтую сустрэчу у Чернобыле прыгадаў неяк загадкава, что я, маўляў, не збіраюся прагінацца ні под одного президента, ні под іншага.
Перш за все, что, конечно же, это был выплеск эмоций, але не только. И мне кажется, что главный адресат был белорусский. Бо коли Беларусь опынулась не запрошенной на угодки чернобыльской катастрофы, коли Чернобыль для Беларуси это некая звышкаштовность, и это больше за все остальное, и зараз опынулось, что николи раньше такого не было, что на самом речь Беларусь опынулась у изоляции, навод у этом споровом связи, то, конечно же, внутреннему белорусу треба потлумачить, что здарылось, как такое могло быть. Бо питание белорусского громадства до белорусского президента молкливое питание, але яно існує, и некую мотивацию треба было дать. Так что мне здається, что коли разбег был, то разбег был, перш за все, на внутрибелорусской аудитории. А так, конечно же, заговорили эмоции, яны выписывались, но треба было сказать все, что думалось. Максима был некий гандаль помеж российским президентом и белорусским президентом попередним, коли он не поехал на сустречу. Тут питание, какие мовы ставились, бо мы не ведаем. А логика, якая видовочна, что крыўда и необходимость растлумачить белорусам, чему так трымалося. Чему? Тому, что остатні все казуе.
Ганна, існує такая традиція уже кольки годов, кольки Лукашенко керує, тлумачить ягоные некоторые речи там эмоційними усплесками, неустриманностью, непредказальностью. Але, ну, коли политик в седле, что называется, заховывается 17 годов, то тлумачить все некой его эмоційностью, что есть певный синоним дурасці, ну, яно неяк не выпадае. Може быць, все ж таки у гэтых квазі-эмоційных таких выплюхах быў некий рациональный разлік.
А мне кажется, что ничего рационального в этом не было. Я бы только добавила до того, что было сказано раньше, что, может, это был жал из двух вещей, что просто не хватило Лукашенко в Киев, что он не был приглашен, что он не имел возможности, чтобы ему дали деньги на Беларусь, тоже из Евросоюза. И, может, тоже у него было такие эмоции, что ему казалось, что просто как бы это Россия, Украина договариваются без Беларуси с Евросоюзом. Что касается президента Лукашенко, мне кажется, что он всегда таким был и всегда таким будет, что просто иногда будет говорить по эмоциям, а не передумывая, что из-за этого может выйти.
Глядячи по всем еще одним жестом, який поглибляє прорву поміж Європою і офіційним Мінськом, став позов Міністерства інформації об закритті двох незалежних газет «Нашей Нівы» і «Народної волі». Тут варто пригадати, що вертання у 2008 році у легальний оборот менавіта гэтых выданняў стала адным са знакаў, з адным з чыннікаў, сімваляў дыялогу паміж Беларусю і еўразвязам. Зараз знакі, чыннікі супрацьлеглыя. Таксама варта сказаць, што тады, у 8-м годзе, палітычныя вязні выходзілі на волю. Зараз на гэтым, так бы мовіць, судным тыдні іх колькасць істотна павялічваецца. Насамрэч, гэтыя справы, яны не менш абразлівыя, чым словы. Паглыбленне этой прорвы, у чым мэта? Это так само эмоции, те это певное такое накопление козыров. Мовляв, чем больше зараз посадим и закрыем, тем больше будет кого, чего в будущем открывать и выпускать. пускать. Кирилл.
Ну, мне здається, что, конечно, тут есть накопление козыров, але головное мета, это экономичный, головный чинник, это экономичное становище Беларуси. Бо зараз, коли видовочно, что разрыв помеж доходами и расходами, помеж споживанием и тем, сколько потребно, сколько зарабляется, этот разрыв расти, и он как раз выливается у тую самочинную девальвацию, якая по факту уже отрымалась. И зараз, коли снижается все это споживание, треба не замацевать уладу, покуль есть на это некий ресурс. Это, кажучи, продать громадству некий певный страх, дабы яно не рызыкавала, не узбухала, и калі б было магчыма падтрымліваць сённяшнюю ўладу ў сённяшнім выглядзе за кошт куды менш выдаткаў на тыя ж сілавыя структуры. Тэхналогія даволі відавочная, бо калі ты зараз замахваешся і пакуль ёсць сілы, ты дэманструеш, што ты будзеш вельмі жорсткі, то заўтра, калі ўжо не будзе грошай падтрымліваць такі ўзровень моцы, то грамадства па звычцы, тым не менш, будзе по-ранейшаму слухацца і по-ранейшаму не будуць узнікаць тыя ці іншыя альтэрнатывы. Увогуле, гэта даволі цяжкая задача, бо як заставіць грамадства спажываць істотна менш, чым яно спажывае сёння. Гэта задача вельмі нетрывіальная, гэта цяжка пазбегнуць некіх сацыяльных выбухаў, і таму ўлада імкнецца спрасціць структуру як мага больш. Пакуль, дарэчы, ёсць яшчэ рэсурсы на такое спрашчэнне. Але гэта, канешне ж, не выхад, гэта тактыка. Бо ў індустрыяльнай краіне знізіць спажыванне, істотна знізіць, мне здаецца, наўрад ці гэта будзе магчыма.
Я бы не до конца согласилась, что это только для, как бы сказать, белорусского общества, чтобы просто ему показать, что за все будет штраф, что просто чтобы они не шли демонстрировать. Это фактически одна вещь. Но я бы добавила, что тоже есть такая возможность, что просто Лукашенко, который загубился, по моему мнению, после этих выборов, просто он не до конца уже знает, как себя вести и делает иногда очень удивительные шаги. Мне кажется, что просто он тоже хочет показать до конца, что этих людей не заключал за ничто. Поэтому, что если бы просто он их теперь отпустил, все бы могли спросить, из-за чего они были заключены тогда, из-за чего были начаты все эти процессы, из-за чего была разбита эта демонстрация после выборов. И просто он тоже хочет показать не только номенклатуре, но может тоже России и другим странам, что он фактически ведет Белоруссию, ведет своей страной, и что он будет решать все эти вопросы, что просто независимо от того, как ему тяжко в экономике, теперь он может показать всему миру, что политика, внутренняя политика, это просто его справа, это справа Беларуси и только. Но я боюсь, что может так быть, что просто все эти политзаключенные, они будут предметом торга на тоже открытие вновь нашей невынародной воли за какие-то уступки со стороны Евросоюза. Но я надеюсь, что так не будет и просто, что уже не повторится ситуация с 2008 года, когда более-менее такая самая игра была введена через белорусского президента.
Ну, во-первых, я погодился частково с Кириллом, тем, что завсёды треба выкарыстать махчимость, как заполохать насельництво. Это не значит, что оно было готово до певных акций массовых, але продемонстрировать свою моц, это завсёды недренно. По-другое, тое, што сказала Ганна наконт гандлю, канешне, гэта таксама не выключана, гэта хутчэй за ўсё таксама маецца на ўвазе, што пры гэтым рыецца прорва. Ну, гэта не вельмі бянтэжыць, гэта непазбежныя выдаткі. Я нагадаю, што вось вы казалі пра 2008 год, пра нашу Ніву і народную волю. Яны ж тады існавалі, яны не былі забаронены, іх проста дапусцілі да распаўсюджвання праз дзяржаўныя шапікі, падпіскі і гэтак далей. А тут гаворка ўжо ідзе нават пра закрыццё гэтых выданняў. Ну, і таму ж самому не супярэчыць яшчэ і такі погляд. Я мяркую, ні ў кога не было спадзеваў, што калі дазвалялі гэтую народную волю, калі там гэтая лібералізацыя ішла, што гэта было зроблена шчыра беларускім кіраўніцтвам, што яму падабаліся гэтыя працэсы, якія ідуць. А зараз гэтае кіраўніцтва якраз і вяртаецца да таго, што было раней, яно дэманструе сваю існасць, я б так сказаў, і яму даставляе напэўна задавальненне тое, што яно можа рабіць, у канцы канцоў, што яно жадае.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – міжнароднае становішча Беларусі ў люстры падзеяў тыдня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Лядена принесе полегку свету, але выказывают застерогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Американская правооборонная организация Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Беларусь отвели 190-е место со 196. Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что бере шефство над белорусским политвязнем Александром Атрошенковым. 3 травня у Брюсселе отбудется подписание документов по створению парламентской ассамблеи программы Евразвязу «Усходнее партнерство» «Евронест». Праца ассамблеи начнется без представников Беларуси. У Беларуси треба перейти от администрационных до рынковых механизмов набытия жилья. Такую думку выказывают у Палаты представников.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Международное становище Беларуси у люстры подеев тыдня».
На гэтым тыдні пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў агучыў умовы, на якіх Расія дасць Беларусі доўгачаканыя выратавальныя крэдыты ў памеры 3 мільярдаў даляраў. Спадар пасол назваў дзве групы чыннікаў. Адна – гэта тое, што ён назваў умовамі менавіта. Гэта прыкладна тое, з чаго ад Беларусі дамагаецца Міжнародны валютны фонд. Это отказная социальная, бюджетная политика, гнуткий курс рубля, приватизация. До речи, ось на конт приватизации дипломат вступил в заочную полемику с президентом Лукашенком, який у сьогоднім президентском послании сказал, что державная власність – это народная, его нельга дзялить. Але іншую групу чынников посол формулявал фактично як пожаданні. Ну, ось так, прикладно что. Россия зацікавлена у тым, каб купить другую палову Белтрансгазу. Что варто было б вернуться до проекту введения в Беларуси российского рубля. Не кепска было б Беларуси пасти на соступки у пытання об'яднання МАЗа и КамАЗа. Кирилл, якія суадносіны паміж гэтымі умовами и пожаданнями? Без введения российского рубля не дадут кредиты. Ці може Лукашенко, например, обменять умову отказной бюджетной политики на готовность продать другую половину Белтрансгазу?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, головными являются те умовы, которые узгоднены с умовами Международного валютного фонда. Бо менавіта тому, что Россия не упевнена, что Минск верный ей когда-нибудь в этот кредит, я ожидаю заручиться поддержкой международных организаций, про которые она так или иначе на эти гроши здолее претендовать. И мне остается, это же безумовно першесное, и то, что будет и вызначать российскую политику. Что тычется довольно провокационной пропановы про объединение валют? Но на самом речи Москва сегодня зусім для этого не готова. Там начинается внутренняя бойка, довольно тяжкое перевыборное становище и довольно много незразумелых покуль заходов, але зразумело одно, что у этих разборков чужие не будут потребны. И мне кажется, что этот заход, когда пропоновали Лукашенко подумать об единой валюте, зроблен именно тому, что прямо сейчас сказал, нет, это немогчимо. И в осенью он, скажем, не сдолел бы переконавча поднимать тему союзной державы, когда раптом он вырешил эту тему выкористовывать и так иначе на этой теме вымогать гроши с России. Тому мне кажется, что это было попереднее такое разминирование, коли треба спровоковать президента, как он сказал, свои «не, николи, это не максимо», после чего любые пропановы в союзной державе о том, что дайте гроши, мы зараз объединяемся, у осенью они уже не будут пироканавча хучать. Что тычется навыцё Белтрансгазу? Ну, вчера кажучи, Россия достаточно купить одну акцию, как отримать контроль. Так что это символичное пытание. Что тычется объединения МАЗу и КамАЗу? Ну, это может быть и на корысть партнерства, але это треба глядеть, какие умовы як выдвигаются. Але в этой максимальной сделке говорки идет с 2001 года, когда Дерипаска первый раз и затекавился, и пообещал, что МАЗ таким чином будет працаваць. Але это ж, конечно, пытание симпатичное для Беларуси, але экономику оно не будет врать, бо это всего-навсего, ну, некие отсотки, это одинки процентов у тим белорусских ВВП, и, конечно, еще это погоду робить сегодня не будет.
Андрей, ну вот некоторые характеризуют теперешнюю позицию России как вельми удалую, покольки, как вот мы казали ранее, Лукашенко фактично позбавленный свободы геополитичного маневру, и Россия может выдвигать фактично любые умовы, у тым ліку, як і перасцерагаюцца некаторыя, ну, фактычна, умовы паглынання Беларусі. Кірыл зараз сказаў, што, на яго погляд, за выключэннем вось гэтых абавязковых МВФ-ускіх умовах, пазіцыя Расіі такая ці абарончая, маўляў, не лезь ты, Лукашэнка, ў наш перадвыбарчы гарод, ці такая, ну, па сутнасці, абыякавая. Ну, не кепска там атрымаць кавалачык Белтрансгаза, але перажывем і без Белтрансгаза, і без рубля, і гэтак далей. Так вось, на ваш погляд, тут сапраўды ёсць пагроза, Расія выкарыстоўвае сваё вось фактычна манапольнае становішча донара для Беларусі для дасягнення такіх вельмі далёкасяжных мэтаў, ілі не надта, як той казаў, і хацелася.
Ну, я лічу, што тут на сённяшні дзень гэта яшчэ не пагроза. Гэта свайго такога кшталту папярэджанне. Масква нагадвае, што гэтае пытанне ёсць, што яны не адкінутыя на заўсёды. Яна, яе, безумоўна, гэтая праблема цікавіць. Не столькі, канешне, дзеля таго, каб атрымаць беларускую эканоміку, хаця і гэта было б нядрэнна, а каб атрымаць ужо цалкам уплыў, уцягнуць Беларусь у сваю геапалітычную арбіту, каб тая нават не варушылася ні ў эканоміцы, ні на міжнароднай арэне. Таму я асабіста лічу, упэўнены нават, што ціск Москвы будзе працягвацца. Можа, ён пакуль там не пройдуць выбары, будзе больш-менш прыхаваны. Ён будзе не толькі працягвацца, ён будзе ўзрастаць. І мэта Москвы ўсё ж змяніць тут уладу. Дзеля гэтага будуць выкарыстоўвацца ўсе сродкі. На дадзены момант немагчыма уцягнуць Беларусь у адзіную валюту нават, бо ў нас яшчэ застаецца там нейкае фамільнае срэбра, і мы можам пратрымацца пэўны час. А калі гэтая палітыка ўнутраная беларускіх уладаў будзе працягвацца, раней ці пазней наступіць такі момант, калі Масква зможа рабіць тут, што захоча, а тым часам яна будзе рыхтаваць замену дзеючай уладзе.
Ганна, ну а вось як з вашага боку Богу вымалёўваецца вось гэта складаная геапалітычная дыялектыка? Ну вось Лукашэнка груба парушае правілы, парушае правы чалавека, Еўропа адпаведным чынам на гэта рэагуе. Ну і вось аказваецца, што ўжо не толькі Лукашэнка, але і Беларусь, краіна, аказваецца вось такой залежнасці ад Расіі, аказваюцца магчымымі вось тыя пляны, пра якія казаў Андрэй. Так гэта было мэтай вось этой еўрапейскай палітыкі?
Мне кажется, што это не было вообще целом еўрапейскай палітыкі, просто для Евросоюза очень важно было бы, чтобы эти страны, я имею в виду и Беларусь, и Украину, например, чтобы они могли решить сами за себя, и просто чтобы они могли сотрудничать свободно с Евросоюзом и с Россией. Из-за этого, например, был введен этот проект Восточного партнерства, чтобы Евросоюз поддерживал контакт с Белоруссией, с Украиной и с другими странами. Но как бы это ни было так, что Евросоюз хотел как бы вытягивать эти страны с подведения России, потому что это невозможно. И теперь можно сказать, что очень жаль, что это не повезло, потому что видно, что власти этих стран, прежде всего Белоруссии, решили то, что решили, и просто они сделали выбор. Могли выбрать Международный валютный фонд, могли выбрать деньги из Евросоюза, Союза, но за конкретные реформы, но они выбрали другую путь, и теперь осталась только Россия. А Россия просто, она всегда, как этот медведь, она просто будет ждать, и когда придет хороший момент, тогда она эту просто муху, может, не убьет, но просто придушить.
И наприкінці питання про то, эти все, вся геополитика, все счастье вычерпывается вот этой, так бы мовить, прямой Москва, Менск, Брюссель, ну, далей Вашингтон. Вось на гэтым тыдні адбыўся такі даволі нечаканы загадкавы візіт Александра Лукашэнкі ў Ашхабад. Это яго першы замежны візіт, як пажартаваў расійскі палітолог Аркадзь Дубнов, вось так бы мовіць, апошні дыктатар Еўропы к першаму дыктатару Азіі, Цэнтральнай Азіі паехаў. Ці можна, вось на ваш погляд, ці можа Беларусь нешта наіграць, ну, і банальна атрымаць грошы у іншых рэгіёнах свету? Памятаем, у свой час Уга Чавес даваў грошы Александру Лукашэнку, і ўвогуле весь гэты леташні праект венесуэльские, такие велизарные, шумные. Ну, а кроме того, я памятаю, казалось, что в огуле Китай нам дает 15 миллиардов долларов. Тут на втле этих долларов не надо зразумело было, что в Москву то ездить, коли там 15 миллиардов. Ці есть эти гроши? Ці на самом речь это такие привиды, и все ж таки все обмежовывается вот этой прямой от Москвы до Вашингтона. Андрей.
Ну, некие гроши, безумовно, есть. Ну, вот зараз это визит в Туркменистан, до речи, это официальный визит, и он, тому он рыхтовался в загаде, это не робится над стягом некого одного тыдня. Там зараз довольно великий проект по будовництву комбината по сдобыче калийных солей в Туркменистане. На миллиард долларов он весь различен, не ведая, правда, какая частка до Беларуси доходит. Напевно, на некие там сотни мільйонів розлічувати можна. Те ж саме, напевно, той же Венесуелі можна протягувати, і в Китаї. Ну, про 15 мільярдів, до речі, вже нічого не згадувалося навіть у посланні. Так що, напевно, тут нічого не отримлюється. Але по великому рахунку, звісно, серйозні гроші є тільки для Білорусі, в всякому разі. Є тільки у Росії і у значно меншій ступені, і при значно більш жорстких умовах на Заході. Тому треба їздити, треба шукати нейкую підтримку. Але это не вирішально, это не принципово.
Мне кажется, что прежде всего президент Лукашенко хотел продемонстрировать, что он просто независимый в своей политике. Как мы знаем, не может поехать в Евросоюз, а не хотел, может, поехать в Россию, просто чтобы показать, что у него есть другие друзья. Мне кажется, что вообще это такая точка на политике, международной политике, которая ведется в Беларуси, я бы сказала, с 2007-2008 года, когда просто как бы Беларусь начала искать других, кроме европейских партнеров. Я имею в виду, что не Россия, не Евросоюз, а другие партнеры. Конечно, Беларусь может найти деньги в этих странах, но никак эти деньги не будут равными этими деньгами, которые они могли бы получить с Евросоюза или с России.
Кирилл, ну, коли мне не здравствует память, может, я и помыляюсь, але мне сдается, что после кожных президентских выборов Лукашенко першим все ж таки ездил в Москву. Ну, а зараз вось Ашхабад. И, до речи, чому Ашхабад? Чому, скажем, не Баку? Вось подчас летошнего газового конфликта с Россией Лукашенко дяковал Ильхаму Алиеву за то, что той, вось, значит, 200 миллионов долларов ему як с куста дал и допомог. Ну, а зараз вось миновита Туркменбаши, то есть краина, якая як бы выпадая из усих политичных международных раскладов, хотя не выпадая из энергетичных.
То, что выпадает. Видовочно, что была сподеванка, что первый визит будет все ж таки у Киев, будет той самой Чернобыльской, будет символичный. И таким чином он дозволить почать черговый президентский термин без непотребных ассоциаций. А лишь не отрымалось. И тому, конечно же, пришлось идти до Берда Мухамедова. Чему до Ягу, а не до Алиева. Так само видовочно, бо Беларусь скоротила закупки азербайджанской нефти, бо банально нема грошей. А на Бердых Мухамедове махчило нечто еще заробить. И я никаких денег, коли я ничего не блытаю, до гэтуль проекта у Беларуси с Туркменией покуль не было. При этом проекты у третьих странах, я неизвычайно громко обещаются, вокруг их много шуму, але потом про их не забывают, то есть никто уже не нагадывает про белорусское иранское супрацовництво, которое обещало вельми много. Неяк сышла у бок, кудысь это венесуэльская тема. Про Китай никто уже не нагадывает. Так те инакше, але все эти векторы, все эти шумы оказываются потом не подтриманы реальными справами. Так что поглядим, что будет здесь. Але покуль прецеденты не дозволяют быть надто ж оптимістичні. Що тисяча увагу білоруська здольності знайти гроші, тут же проблема в тим, що сьогоднішній лад економіки, сьогоднішня структура економіки, сьогоднішня білоруська пропанова на той самий сусвітний ринок, і вона вельми сильно обмежована. І насамреч таку структуру економіки треба просто не датувати і не знаходити на її гроші. Это не значит, что коли в Беларуси будет иншая структура по экономике и будет иншая товарная пропанова, скажем, до соседей, до усходних, до заходних соседей, то эти товары не будут набывать. Или это треба зарабить, их этот шлях треба почать. А лишь покуль мы бачим, что влада будет робить пожарные заходы, и она будет инкнеться погасить валютный пожар
тем, что там, где будет шукать гроши, там, где Максима их найти, Максима Бердмухамеду и да поможет пережить месяц, другой, третий. Але навряд ли это будет некое системное решение тех системных проблем, у яких зараз находится белорусская экономика.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кирилл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар. Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.